Доброго вечера. Смена эпох. Наша недельная глава. Мы открываем вот книгу Торы Шмот и начинаем главу Шмот. Прошлая книга Торы, книга Берешит. Она на таком раввинском сленге также называется Сефер Яшарим. Книга прямых, ну то есть прямых перед Всевышним. Подразумевается, что это была эпоха праотцов. Которые, ух, эпоха праотцов, эпоха колен. И дальше уже начинается новая эра, новая веха. За время, которое мир существует, этих эпох прошло очень много. Я думаю, все рано или поздно задаются вопросом. Вот по еврейскому исчислению у нас 5700 какой-то год. Это много. Мы зачастую плохо помним, что было 150 лет назад. Спросить кого-то про войну 1812 года, люди будут очень сильно затрудняться, кто с кем воевал, и кто победил, а кто проиграл. А тут мы говорим про историю эпох. Тора, она откуда взялась? Она, ну, точнее, нам говорят, что она вот передавалась. Как она передавалась? У нас в библиотеке огромное количество книг. Какая их цепочка, хронология, как поколения менялись, как наследовали друг другу. Зачастую нам известно про хронологию, которая приводится в Мишне трактата Авот, которая говорит, я вот зачитаю туда несколько отрывков, это вот самое начало Мишны трактата Авот, про то, что Моше кибель Тора Мисинай, Моше получил Тору Мисинай, у Масрали Йошуа предал Йошуа, Йошуа предал с Лескейнем, это эпоха, так называлась, эпоха, да, мудрецов, которые называли Скейнем, они передали эпохи пророков, пророки передали мужам великого собрания, которых у нас, слава Господу, всего осталось, и дальше Мишна Перкей Авот перечисляет следующую за этим эпоху пар мудрецов, где кто кому что передавал, цепочка. Почему важно знать цепочку эпох. Есть много вопросов, связанных с этим. То есть, к примеру, действующее поколение практически никогда не спорит на предыдущее. Это такая целая концепция иудаизма, что они однозначно больше, чем мы. Они однозначно больше, чем мы. Так если они больше, чем мы, кто мы, чтобы с ними спорить? Кстати, про это есть потрясающий анекдот. Или не анекдот, но он передает концепцию этого отношения к предыдущим поколениям. Современный мир, он убежден в том, что с каждым следующим поколением мы становимся более прогрессивными, более образованными, более развитыми. В иудаизме отношение к этому не совсем такое. Это же анекдот, который, или не анекдот, может, это история, которая эту идею оттачивает. Как-то раз Рав Хаим Каневский, так рассказывают, может, истории не было, я не знаю, но она передает мне лучшую идею. Как-то раз Рав Хаим Каневский, была какая-то важная поездка с целью собрать ресурсы на поддержку очень важных образовательных еврейских учреждений, и он отправился в Америку с целью сбора этих средств. С ним отправился его внука, чтобы ему помочь, все-таки не молодой человек. И Хаим Каневский, мы купили место в бизнес-классе, потому что это, ну, очень пожилой человек, длительный перелет, очень тяжело. И вокруг него там его внук, там дедушка может воду, дедушка там может подушку, может одеяло, может то, может все. А рядом с ним сидел кто-то из важных политических израильских деятелей, такого светского, гордого Израиля. И он так смотрит на все это, пытается понять. Он говорит ему, слушай, мне непонятно. Вот твой внук вокруг тебя бегает, воду передает, подушку спрашивает уже, то все. Мои внуки? Не знаю, лишь бы не пинали. Лишь бы не пинали. Как бы что? Как так получается? Говорит Рав Хаим Каневский. А что ты хочешь? Ты же веришь в эволюцию. В твоей концепции твои же внуки. Они совершеннее тебя на два поколения. с чего вдруг твоей же логикой им проявлять к тебе уважение и особенные отношения? Ведь они совершеннее тебя на два поколения. Зачем? В нашей вере, а я на два поколения, чем они, ближе к дарованию Торы на горе Синай. И у меня есть чуть больше чувства близости к этому, и отсюда их уважение ко мне, в том числе, среди много прочего. Что-то мы понимаем, что момент дарования Торы, он колоссально важен, и чем ближе тогда, тем, ух, мудрецы Мишны же не спорят на, мудрецы Талмуда же не спорят на Мишну, потому что разная веха, разное поколение. Я хочу вам показать потрясающую картинку, на которой приведены все основные эпохи еврейского народа. Вот если бы можно было попросить Мирим эту картинку продемонстрировать. И эта картинка, она потрясающая. О, что-то начинается. Что-то начинается. Та-дам! Ура! Я предполагаю, что там сям можно вот приблизить, кому не видно. Это вообще важно понимать эпохи, чтобы чувствовать связь с временем, связь с реальностью Торы и с тем, что она, ну вот, она настоящая, вот она прошла все эти цепочки. Видите, с самого начала приводится эпоха первых 10 поколений, это красным, от Адама до Ноха, до 1556 года от сотворения мира. Потом, на той же первой строчке дальше, идет Асара дарот миноха от Авраам. 10 поколений от Ноха до Авраама. Чтобы мы чувствовали, что это все вот живое, реально. Когда смотришь наглядно, появляется абсолютно другое понимание. Ведь без этого у нас все виртуально. У нас и история виртуальная, и все отношение ко всему виртуально. То есть мы смотрим, и мы поражаемся. Так 10 поколений, которые от Ноха и до Авраама, они закончились в 1948 году. Случайность или не случайность, но по современному летоисчислению, в 1948 году было основано государство Израиль. Но это, конечно, скорее не напрямую религиозная тема, но все-таки. После этого, соответственно, начинается эпоха Авраама. Это в 1948 году от сотворения мира. Потом Яков. И эта эпоха, она уже на второй странице справа желтым до 2200 за этим. Евреи спускаются в Египет, как мы помним, на 210 лет. То есть, соответственно, они выходят из Египта в 2448 году. И за этим пустыня, которую все знают, 40 лет. А дальше начинается, опять же, интересное продолжение. Тут мы видим выделено таким салатовым эпоха Шойфтим, судей, эпоха Млахим, эпоха царей, потом маленький блок, эпоха мужей великого собрания, Аншейкнес Тагдула. Тут мы смотрим на таблицу, у нас складывается впечатление, что это, ну, как бы такое, а это, но тут в этот момент мы вспоминаем, что когда мы читали Танах, пророки, писания, мы постоянно видели там судей. Мы видели судью пророчицу Двору, мы видели судью пророка Шимшона, мы видели много царей, много... Так, это вот живая хронология всей истории еврейского народа. В этой таблице она собрана не по именам, она собрана таким блоком. Но что жутко интересно, есть буквальные таблицы, передающая поименно цепочку передачи Торы. Мне кажется, даже доступна к свободному чтению на сайте Талдот есть потрясающая книга, которую написал Рав Мойше Пантелят. Она называется «От Синая до наших дней». Я уверен, что если в поиске ввести книгу «От Синая до наших дней», можно ее найти. И там рассказывается эта цепочка передачи. что это не что-то виртуальное, а это живая цепочка передачи Торы. И это потрясающе. После, сейчас секундочку задержусь на мудрецах Великого Собрания. Чем они интересны? От мудрецов Великого Собрания мы унаследовали огромный-огромный блок законов и постановлений. Поскольку мудрецы Великого Собрания – это та эпоха, которая, можно сказать, разделила между первым храмом и вторым храмом, они находятся посередине. То есть эпоху царей – это эпоха первого храма, а потом дальше между мудрецами, мужами Великого Собрания и следующей за ними эпохой Танаим – это уже эпоха второго храма. Огромное количество постановлений, законов, нюансов. Самым ярким из мужей Великого Собрания, который в том числе упоминается в Талмуде, был Раби Шимон ацадик, который был много лет, 40 лет первосвященником, и который нам известен этой встречей с Александром Македонским и диалогом с Александром Македонским, при котором Александр Македонский разрешил сохранить храм с его устройством так, как оно было до этого. И он же был последним мудрецом цепочки мужей Великого Собрания. Кстати, легендарнейшая ишива прошлого века, она же это название себе и взяла. На иврите мужи Великого Собрания, это Аншей Кнесет Гдола. Кнесет Гдола – это вот название, которое носило ешива, которая выехала из Литвы, переехала в Израиль, поселилась в Хевроне и выехала из Хеврона в Иерусалим после хевронской резни и в память о ребятах, ешиботниках, которые были убиты в этой хевронской резне, кажется, в 1903 году. Нет, так я могу путать, но мне кажется, в 1903 или 21-м. Когда же это было, могу ошибаться. Могу ошибаться лучше тут как это зафиксировать, что я могу быть неточным. И они переселись в Иерусалим и поменяли название Ешивы на Хеврон в память об жертвах того погрома. Так вот, после них это эпоха Танаим. Эпоха частично второго храма. И чуть-чуть после второго храма, что интересно, как обычно менялись эпохи. Эпохи обычно менялись автоматически. Есть же это правило, что действующая эпоха не спорит на предыдущую эпоху. А как так складывалось, что кто-то перестает спорить с прошлым поколением? Обычно случались какие-то моменты, катаклизмы или какие-то другие факторы, которые приводили, что прошлое поколение, как бы вот мы понимаем, что вот, ну вот, теперь следующее поколение. Ушла эпоха, как говорят. И что интересно, что эпоха Танаим, она продолжилась даже после разрушения храма. То есть, получается, храм, он был разрушен в 1328 году, сотворение мира, а эпоха Танаим, храм был разрушен в 3828, а эпоха Танаим, она продолжается до 3948, то есть дальше больше. И эпоха Танаим, как мы понимаем, это эпоха мудрецов Мишны. В эпоху Танаим собиралась Мишна, и эпоха Танаим – это вот мудрецы Мишны. Следующий за ним – это такой вот синий-голубоватый блок в конце второй строки, и он же переходит на третью строку – это Амораим. Амораим – это мудрецы, которые приводятся в Талмуде. То есть, по сути, их речениями собран Талмуд. Дальше за ними, очень интересно, то есть все знают обычно эпоху Танаим, Амураим. Дальше начинается эпоха Савураим. Это 4260 до 4449. Следующая за ней эпоха Гаоним до 4800-го. И вот об этих двух эпохах мы зачастую мало чего знаем. То есть мы знаем какого-нибудь, например, Хия Гаон или какие отдельные другие лица. Но вот эта вот эпоха, она как-то вот так прошла для нас малозаметно. И дальше после этого идут две следующие эпохи. Эпоха Ришоним и эпоха Ахроним. Эпоха Ришоним, она примерно заканчивается с изгнанием евреев из Испании. Это 5252 год. Мы уже приближаемся. И начинается эпоха Ахроним последних, последний в цепочке которой принято считать это Хофец Хаим. Я думаю, можно сейчас включить презентацию. Почему в цепочке мудрецов Ахроним последний Хофец Хаим? Потому что Хофец Хаим, легендарный раввин из современной Белоруссии, Бисройль, Мейр, Акоин, Радуни, он ушел из жизни близко к началу Второй мировой войны, близко к годам Холокоста. И вот Холокост, он был таким катаклизмом, который разделил мир на до и после, глобальное переселение, ужасы войны. И вот всем стало понятно, что вот эпоха закончилась. Началась новая эпоха. Наша эпоха, можно сказать, сколько-то лет прошло, но это все еще наша эпоха, наверное. Какого-то глобального разделения нету. Уже никто не спорит сейчас с мудрецами тех времен. Кто-то будет спорить с Хофец Хаимом. Немыслимо. Кто-то будет спорить с, я не знаю, с Рэб Хаимом из Грудзинским, из легендарных дайоним Литовского Иерусалима, Вильнюса. Эпоха разделилась. Новая эпоха. Как назовут нашу эпоху? Трудно представить. Пойди знай. Кто-то предположил, что она называется эпоха Ахроне Ахроним. Последняя последних. Ну, поживем, увидим. Как я уже говорил, есть прямо целые цепочки имен, кто от кого получил цепочку традиций. Это поражает. Это важно знать, чтобы понимать, что это реальная традиция, которая передавалась непрерывно от горы Синай и до наших дней. И вот поэтому мы чтим, соблюдаем каждое слово старописьменной, устной, и всей цепочки передачи, которая идет. Очень интересно. Один из легендарнейших мудрецов прошлых веков, Рамбам. Он носил такое, ну, его прозвали потрясающим прозвищем. От Моше до Моше не было как Моше. От Моше Рабейну, получившего Тору на горе Синай, до Моше, то есть Рамбама, который Раби Моше бен Маймон, не было как Моше. Это про его величие. Рамбам, он стремился в какой-то мере, наверное, к абсолюту. Рамбам стремился к тому, чтобы Тора, она была полной, цельной, полностью передавалась. И сначала Рамбам задался вопросом, как так получается? Евреи, у нас есть заповеди, но мы не очень понимаем, то есть мы знаем, что 613. Но у нас есть определенная нечеткость. Поэтому Рамбам собрал списком, книгой, все заповеди, все 613 заповедей, на самом деле их больше, но это отдельная тема. И получилась книга Сефер Мицва. В дальнейшем Рамбам задался вопросом, секундочку, так это, какие заповеди понятны? Что с ними делать непонятно? То есть, как бы мы их перечислили здорово, а как их выполнять, их аспекты, нюансы. И разъясняя все эти 613 переведенных им заповедей, и тут интересно, что около трети заповедей, они не актуальны в наше время, заповеди, связанные с землей Израиля в формате существования храма, заповеди храма, заповеди царей, заповеди, не знаю, многих других моментов, они сегодня вообще не актуальны. Но поскольку Рамбам на каждую из уже приведенных 613 заповедей писал разъяснение, то получился такой кодекс закона, который одновременно еще и комментарий на все 613 заповедей. И это его фантастический, монументальный труд, который ого. К чему я все это говорю? Это же вроде как не имеет никакого отношения к цепочке передачи традиций. Я это говорю к тому, что Рамбам в предисловии к своему глобальному, огромному кодексу Мишне Тора, он приводит цепочку передачи Торы. Из большего он приводит ее поименно. То есть до этого у нас есть отдельные книги, отдельные сборники, не такие древние, как Рамбам и цепочки. У нас есть Мишна, которая говорит, ну, она говорит эпохами, да, как говорит Мишна, она говорит, где у меня есть Мишна, она говорит, Моше Кибель, Тора Мисинай, Моше Кутура Мисинай, передал ее Йошуа старцам, старцы пророкам, пророки передали мужам Великого Собрания, а они сказали три вещи, и дальше вот, то есть, это скорее эпохи, без имен. И тут человек, который так настроен серьезно проверить, правда ли все передавалось, он скажет, ну, пойди пойми, что как. И на это Рамбам привел полностью цепочку передачи Торы. Это предисловие к Мишне Тора Рамбаму. И это потрясающе. Где он здесь это говорит? Я не знаю, читать ее всю, не читать ее всю, это предисловие. Я, наверное, начну. Или можно все. Почему нет? Это же очень важно. Это имена, это живые люди. И это поражает. Рамбам пишет. Коль мицво, шенитну ло ле Моше бе-Синай, бе-Пирушан нитну. Зачем он так говорит? Он говорит, все заповеди, данные Моше на горе Синай, они были даны с объяснениями. Зачем он это говорит? Он это говорит, поскольку неотъемлемая часть веры иудаизма в то, что на горе Синай была дана не одна Тора, а две Торы, которые по факту одна. Которые по факту Тора письменная и Тора устная. На самом деле письменная Тора, она невозможна без устной Торы. Что бы на это ни говорили кораим. Вы знаете, были такие секты в еврейском народе, которые сначала их называли Цдуким и Нетаним, поскольку было два мудреца, сошедших с пути. Одного звали Цадок, другого звали Натан, которые стали учить народ, что есть только письменная Тора. А она же записана. А устной Торы нету. И таким образом образовались их вот такие вот секты. Со временем название этих, которые верят только в письменную Тору. Со временем название этих сект. Они стали оскорбительными, и они себя переименовали, по сути, Кораим, от слова кра, строка, написано. Ну, то есть, написано, да, не написано. По идее, это мол, нету. И современные Кураим, это вот потомки всего этого дела. Да, они сегодня даже живы, мне кажется, остались крымские Кураим. И я какое-то время был раввином Вильнюса. Под Вильнюсом есть город Тракай. В Тракае до сих пор есть небольшая община Кураим. Когда я был раввином Вильнюса, мне кажется, их община насчитывала около 70 человек. Как так получается? У Кураим, у них отсутствует начисто институт гиюра, институт принятия иудаизма. Их религии. И поэтому как бы в этот клуб нельзя войти. А из него выходит. То есть если человек находит себе пару и не из их народа, то он отпадает. Он все, он уже как бы не в этой истории. У них нет такого понятия, как смешанный брак. И поэтому, да, вообще, то есть как бы у них, и поэтому их все меньше, меньше и меньше. В Вильнюсе есть очень интересное старинное здание, называется Кнесса, они так называют свои синагоги. То есть у нас Бейт Кнессет, Бейт Ха Кнессет, дом собрания, а у них Кнесса. И да, они еще остались, как они очутились в Литве, в Вильнюсе, Мне кажется, их кто-то из князей Витовтас или кто-то из князей Литовского королевства. Их можно назвать эпикурисами с точки зрения иудаизма однозначно. Однозначно. Мне кажется, даже Рамбам напрямую так их и называет. Когда Рамбам говорит, у кого нет доли в будущем мире, он говорит, говорящие, что устная Тора она не с небес, у него нет доли в будущем мире. Однозначно. И как они туда попали, как кто-то из великих князей Литвы их туда импортировал, потому что для охраны, для личной стражи, потому что кого-то из местных возьмешь, он там с кем-то договорится, могут переворотик устроить, как претерианцы в Риме, которые сами решали, кто будет императором, пока он им интересен, а потом все. Так что таких проблем не произошло, личную стражу было проще импортировать. Мне кажется, таким образом они там и остались. Есть маленький музейчик в краю в этом Дракай, и там пол экспозиции музея, это такие древние мушкеты, там, не знаю, доспехи. Как следует общаться, если... Я просто боюсь нажимать на телефон, если я прочитаю комментарий, то у меня все может сбиться. А вы можете, пожалуйста, прочитать комментарий, Мирия, что сейчас написали?
Это я спрашиваю, как следует общаться с такими людьми, которые настойчиво прямо выводят тебя на общение, но, по-моему, цель только одна – спровоцировать. Просто, не знаю, как с ними нужно общаться. Мы знаем, как общаться нужно с представителями других конфессий, да, то есть мне ничего не доказывать, не переубеждать. А вот как с этими людьми общаться нужно
правильно? Точно так же. Де-факто это другая конфессия. Де-факто это другая конфессия по миллиону причин. Тора письменная, без устной Торы, это даже не 50-50, это не 50-50. И более того, она абсолютно нереализуема. Вообще, если говорить про их моменты, это вот мы говорим, что иудаизм он строгий, ну, тоже мне строгий. Написано в Торе, не переносите, не будет переноситься огонь во всех жилищах ваших. Да? А у них же нет устной Торы, которая дает смысл этой строке, соответственно, они не используют любое проявление огня. Теплую еду? Нет, нет, нельзя. Написано, а это же огонь. Теплая еда – это тепло, энергия, огонь. Нельзя. Свет оставить до шаббата? Нет, это огонь. Что свеж на свеча? Нельзя. То есть, они все дни шаббатов и праздников, они сидели в темноте и в холоде, написано, не будет переноситься огонь во всех жилищах ваших. И это как бы только одно из... И это как бы пропасть. Но, слушайте, понимаете, их так мало, что если человек, он говорит, что он кураим, ну, как бы, я не знаю, сколько их, как бы. А свечи или квот шаббес, это не закон Торы. В Торе же не написано про свечи. Все привычные нам восприятия в их религии, они не актуальны. Потому что все привычные нам восприятия, это с большего зафиксированные, установленные постановления в знак, в память, установленные прошлыми поколениями, из которых самые значимые эпохи становителей закона, это мудрецы Великого Собрания, это Эзра, Нехемья, а у них всего этого нет. У них единственный авторитет – письменная Тора. То есть вот то, что вы сказали, свечи шабатние, это память о Шамор, Захор, храни и помни. У них есть строчка «храни и помни». А вот то, что в знак этого свечи зажигать, у них нет. И всех других постановлений более поздних у них этого нету. Да. И что теперь, почему их традиция, их религия, она настолько... Почему вообще Тора невозможна без... Почему Тора она невозможна без устной? Сказано, к примеру, про заповедь цицит, я вот, то есть дотянуть цицит, чтобы показать. Сказано про заповедь цицит, да, и повяжешь его на одежду твою, пам-пам-пам, повяжешь в виде, да. Как повяжешь? Кого его? Знаете, цицит, это же в каждый угол одежды, 4 веревочки, складывающиеся пополам, сколько-то узлов, сколько-то петель, такая вот как бы у них этого всего нету, написано повяжешь. Что повяжешь? Как повяжешь? Тфилин. И будет он украшением между глаз твоих, знаком на руке твоей. Он? Кто он? Из чего его делать? Какие-то внутри кусочки, не кусочки, из кожи, не из кожи, что, как? В этот момент все привычные нам моменты, они отпадают, это просто невозможно. То есть это как? Мне кажется, Рав Патлас рассказывал про кого-то, я не помню кого, что ему впервые Тора упала в руки, и он прочитал там про заповедь Цицит, про заповедь Тфилин, что нужно брать что-то, и повяжешь эти слова на руку твою. Похитил у мамы сумочку кожаную, как-то он решил, что это кожа должна быть, сделал такой мешочек с веревочкой, взял какой-то текст из Торы, или как-то сам подобрал, и вот как-то вот на себя повязывал куда-то на руку. Очень интересно. То есть это желание хоть как-то какую-то принадлежность к этим заповедям сделать. Но представьте, что в моменте у нас нету цицит, как его делать? Тфилин, как его делать? И огромное количество таких других вещей. Как это все делать? Только устная Тора. Как самый ключевой пример необходимости устной Торы, мне кажется, заповедь обрезания. Понимаете, это на русском языке есть слово «крайняя плоть». На русском языке такая заповедь есть. Простите, такое слово есть. А на иврите нет. На иврите все называется «орла». Но слово «орла», оно имеет ряд значений. Оно используется в ряде мест. И не только как крайняя плоть. Как это написано? Да, «Ваимоль Авраам эт басар орлато», и обрезал Авраам себе плоть орла. И мы такие, ну, что такое орла? И мы начинаем делать поиск. Мы нажимаем Ctrl, как поиск, Ctrl-P, да, или Ctrl-S, да, и в поиск, и пишем «орла». Где в Торе вообще приводится слово «орла»? И нам появляется, да, строчка из пророка, где говорится «Ам Исроэль Орлейлев», что евреи – это такой непростой народ, своенравный, своими мыслями. Орлейлев, что есть орла на сердце. Мы такие, так что получается, Авраам себе как-то вот операцию на сердце как-то вот делал, что ли? Мы дальше смотрим. И мы находим орла относительно законов урожая. Мы находим, что в Израиле первые 3 года урожая, они запрещены. Это орла, они запрещены, орла, все. И вы такие, так что Авраам себе сделал операцию на сердце? Или Авраам пошел в сад, там что-то с деревьями колдовал, что-то вот делал, да, как бы. И это орла? То есть... И Авраам себе что отрезал? То есть мы в контексте, конечно, понимаем, что там в дальнейшем, когда он будет заклинать раба Элиэзера, найди моему сыну Ицхаку, найди ему жену не кнаанейцев, а вот из родственников оттуда, да, и он попросил его, чтобы он положил ему руку под бедро, как-то сильно, да, так это Иерихи, положи свою руку. Почему? Потому что это близко к заповеди, которую он сам получил. Всевышнего для него она была особенно ценная. То есть это про... А если бы не это, вы не понимали, о чем. Это все восприятие, если бы без устной Торы. То есть устная Тора для нас крайне необходима. Как я пропустил, что сегодня Йорцайт Рамбама. Ух ты! Ничего себе, так можно про Рамбама больше говорить, да? Если у него сегодня Йорцайт. Он же все-таки ключевое звено в цепочке передачи Торы. После урока обязательно пост про это напишу. про Рамбама. Вот. То есть отсюда мы понимаем, среди прочего, что устная Тора, она необходима. Она необходима. Теперь, кроме того, что устная Тора, она необходима, она у нас у всех появляется вопрос. Хорошо. Если устная Тора была дана вместе с письменной Торой на горе Синай, тогда почему дана была письменная Тора И какая-то информация, которую получил Моше, рассказал Йошуа, я уже дальше рассказывал. Но кроме этого цепочка, если новое постановление, новое решение, новые какие-то моменты. Как быть еврею, которому довелось отмечать шаббат в космосе? Да что ему делать? Представляете, квартиры в Израиле стали слишком дорогие, евреи начали переселяться в космос. Не знаю, на Луну. Как там соблюдать шаббат? Что делать? Да? Новые решения, новые логические респонсы, новые моменты, как бы, что делать, как быть? Она же как бы развивается, Тора, так это тоже было дано в горе Синай. И мне кажется, опять же Рамбам это пишет, что одна из основ еврейской веры в том, что Тора была дана Моше на горе Синай. Она вся спустилась в этот мир. Вся спустилась, та, что была открыта на момент тогда, и та, что постепенно раскрывалась через последующих мудрецов, последующих поколений, включая то, что почувствует, раскроет, скажет лидер последующих поколений. Это в том числе про сакральное значение. Недаром Тора же говорит «Васита коль ашер ерухо». И сделай так, как повелят тебе мудрецы, не отклоняясь этого ни вправо, ни влево. Это значимость. Вопрос. А вот можно его озвучить, если хороший вопрос?
Да, простите, пожалуйста, тут вот нам задают вопрос. Я встречала...
Вопрос всегда хорошо.
Да, я встречала, пишет, женщину, относившую себя к крымским караимам. Значит, у этой группы есть право на возвращение, но тогда как с другой концессией, спрашивает Гэлакси.
По другой конфессии подразумеваются кто? Я не очень понял. Христиане? Я не знаю. Мне кажется, они... Есть ли связь у евреев с предком караимов? Однозначно, да. Конечно, есть. Ну, я не могу сказать, что я исследовал эту как бы цепочку, но у караим, как вот в формате веры, у них нет института гиюра. У них этого нету. То есть, а кто это? Это, вероятно, евреи, которые последовали этими двумя учениками. Быть может, как-то в том исторической далекой фазе в их группу собралась тоже не евреи, и она так передавалась дальше. Я не знаю это, но логика говорит, что они, да, евреи, не верующие в устную Тору, то есть они генетически должны быть евреи. Но закон о возвращении, он не полностью функционирует как возвращение всех, кто генетически еврей. Ведь всем известен пункт, что человек, который сменил религию, он потерял право на репатриацию, поскольку он не исповедует веру еврейского народа. Он тем самым оборвал связь с еврейским народом, оборвал связь с ценностями еврейского народа. С чего бы ему вдруг, следуя ценностям сионизма, они должны делать гиюр? Должны? Они должны делать гиюр, если они хотят попасть в еврейский народ, да? Кроме того, просто компьютер не соединен с интернетом, я попробую быстренько присоединиться, чтобы найти, где это про них говорится, это Мишна в Санедрине, 10-я Мишна трактата Санедрин. Я пробую сейчас быстренько в моменте, как я это найду. 10-я Мишна Санедрина, она называется «Коли Исроэль ешлем хелек леламу байта». Обычно эту Мишну практически всегда все знают наизусть. Почему? Ее все знают обычно наизусть. Ее принято изучать, читать перед изучением Пиркей Авот. Поскольку Пиркей Авот, он начинает цепочкой передачи Торы, а дальше ключевыми моментами этой цепочки передачи. А вступлением к Пирке Авот принято читать 10 главу Трактата Санедрин, которая начинается словами, ведь Пирке Авот – это поучение отцов, цепочка передачи, наша принадлежность. Так чтобы закрепить это чувство, а и в том числе отсеять не тех, то читается 10 глава Трактата Санедрин, которая начинается словами «Коли строиль ешлем хелек гурамаба». У всех евреев есть доля в будущем мире, как сказано, как в Амхо кулам садики в люлам шорец, и народ твой всегда праведен, всегда унаследует землю. Это у всех евреев, у нас есть у всех доля в будущем мире, кроме. Маленький нюанс. И дальше, а вот нашел Санедрин, открывается Санедрин, открывается 10 глава. Вот она. Коли сроли ешлем халикулама Шенемар, 60 глава пророка Ишаи. Вам хокулам садики люлам рушу орец, нецер матай маса ядали испер. Как сказано, и народ твой, все праведники всегда унаследуют землю. А потом, вейлю шейлем халикулама. А вот те, у которых нет доли в будущем мире. Я в этом кратко пробегусь, потому что это будет буквально говорить про нашу тему. Говорящий, нету воскрешения из мертвых в Торе. Что вера в воскрешение у нас такой важный пунктик. Мы верим в то, что с момента прихода Машеха, после этого для завершения физического цикла живые и велосипедистов. Мы верим, что с воскрешением из мертвых оно будет таким, с приходом Машеха будет воскрешение из мертвых, как такой цикл довершения прощания с физикой, что ли. И важный элемент этого воскрешения из мертвых, похоже, настолько важный, что Рамбам ввел его в 13 основ веры, и он в Мишне приводится как «а вот те, у кого нету доли в будущем мире». Говорящий воскрешение из мертвых не история. Да, дальше. Вентурамишамаль, говорят, что Тора не с небес. И апикорос. Там дальше будет говорить, что такое апикорос. Понимаете ли, много сортов есть апикоросов. Такие-сякие. Раби Акива говорит, в авкоребес фарим хитсуним, и также читающие во внешних книгах. И это вообще отдельная история, что такое внешние книги. И потом дальше какие-то другие вещи. Потом перечисляются три царя и четыре, не царя, но важный человек, у них нет доли в будущем мире. Три царя это Яровам, Ахав и царь Менаше. Потом Раби Иуда говорит, нет, царь Менаше уже раскаялся, поэтому у него есть доля в будущем мире. Парам-пам-пам. Потом перечисляется четыре этих не царя, но тоже очень значимых, у которых не было, нет доли в будущем мире. И вот сейчас то, что нам нужно. Дор Мабуля Эль Нухалик Ламаба. Поколение потопа, у него нет доли в будущем мире. Вейном Димбадин. Причем, и они даже не судят, они просто все. Они просто исчезли. Потом Дора Флага, поколение Вавилонской башни. У них нету доли в будущем мире, как сказано. Это же там Мишамель, Пнейколор, Расселек, Всевышний во всей земле. И написано Вейфец, там Ашем, Бауламазе, Расселек, Всевышний, это про этот мир. А дополнительное слово у Мишаму Хафицам и оттуда, то есть написано и оттуда, дальше рассел Всевышний, это в будущем мире, то есть что они нету ни этого, они рассел по этому миру, и у них нет доли в будущем мире. Люди с дома, у них нет доли в будущем мире. Прам-пам-пам, потом дальше. Но их судят. Это такое невезение. Нет доли в будущем мире, и их судят. Кстати, интересная вообще тема для размышления, как это. Нету доли в будущем мире, но их судят. Чего их судить? Если у них нет доли в будущем мире, чтобы просто наказать мысль, что же делать с ней. Потом дальше Раби Нахмания говорит, эйлю вейлю эйнов димбадин. Раби Нахмания говорит, и те, и другие не судятся. То есть, опять же, их не судят, потому что а что их судить? Как сказано, Алькен ло якума рушеим бемишпа. Посему, это строчка из Таилим, первая глава Таилим, посему не встанут злодеи на суд и грешники с общиной праведников. То есть, а чего их судить, если им ничего не светит? Алькен ло якум, посему не встанут злодеи в суде. Это имеется в виду, говорится про поколение потопа. Хатаим, злодеи из общины праведников, это про людей из дома. Сказали ему, в общем-то, целая баталия. И это пропущу, пойду дальше. Пройду дальше, где же это? Там уже целая баталия. Да. Люди Иронидахат, тоже у них нет доли в будущем мире, это если кому-то не повезло жить не в том городе. Иронидахат — это город, который уличен, весь город на поклонстве, и этот город уничтожается. Иронидахат — это есть особый статус у всех жителей этого города и у всего имущества этого города, что оно все запрещено. И у них нет доли в будущем мире. Так. Тут много про этот город. И что? И что у нас здесь? Значит, получается дальше. Ну, в любом случае. То есть Апикорос, то есть отрицающий устную Тору, в любом случае апикорос, то есть как вы до этого сказали, то есть у них нет доли в будущем мире, то есть, соответственно, они не просто воспринимаются как нехорошие евреи оттуда, они воспринимаются как далекие в идеологическом плане. Мне кажется, кстати, в том числе ясно, что это вообще никуда ни грамма, ни аргумент, но просто интересная мысль. Мне кажется, что нацисты как-то краим смогли им доказать, что они не из евреев, что у них там другая своя история, мне кажется. И мне кажется, это один из элементов, почему у них нет права на репатриацию. Но в любом случае, как бы вот. Да. И, так вот. Последние минуты я вернусь к оригинальной теме про цепочку передачи. Рамбам в своем предисловии к Мишне Тора приводит поименно имена, кто от кого получил. То, что в наших табличках в Мишне Авот приводится как эпохи, Рамбам это приводит, выделяя, и это потрясающе. То есть он прямо приводит эту цепочку. Коля Тора, Катваму Шарабейну, Кодым Шиямут. Всю Тору записал Мушарабейну перед смертью своей рукой, включая эти строки, которые описывают прошедшие уже после его смерти. Традиция говорит, что он писал и плакал, понимаешь, что... Ну, помните там это, где и умер он в долине и похоронил его, и там был похоронен, прам-бам. А потом дальше после этого еще несколько строк есть, таких он тоже записал. Ванатан сефер леколь шевет вешевет, и дал свиток Торы сам, то есть он не один написал, а их, похоже, написал на каждое колено, дал каждому колену, это кроме того, что он всех учал, дал каждому колену свиток Торы. Один из тех свитков был зафиксирован в Ковчеге Завета на будущее. Принято считать. Мы верим в то, что в Ковчеге Завета хранился этот самый свиток, и он был складирован в какое-то подземелье под храмовой горой вместе с рядом других атрибутов, которые... И в будущем мы их увидим, и это как бы баночка с маном, жезл Моше и ряд других атрибутов, которые приняты достаточно где-то спрятаны в подземельях под храмовой горой. Теперь. А объяснение Торы он не записал, а повелел его с Кейнем, повелел его старцам, 70 старцам, которых он обучал, и Йошуа, и всему еврейскому народу, как сказано, это Коля Давара Ширан, Нойхи Митцавеет Хэм, Отот и Шмуру Ласот, все те вещи, которые я повелеваю вам, их храните делать, и поэтому она называется устная Тора, потому что устами повелевал отдельные темы, почему бы не записать, если сказать в двух словах, почему бы не записать, чтобы хранилось среди своих, чтобы не ушла в не те руки, не было неправильно использовано. Мне постоянно присылают, исковерканные, неверно трактованные, перевернутые моменты из Мишны, из Талмуда, где мы кажемся страшными людьми. Я так читаю и думаю, им что, нечего делать. Кстати, про удивительных людей. У меня есть канал в ТикТок. У меня периодически обвинения пишет один человек, у которого в профиле написано, что он потомок эмарийских шаманов. Я не знаю. Он обвиняет нас в уничтожении его народа на русском языке. На русском языке. Кто бы думал, где найдутся остатки эмарейцев? Так вот, они там. Как бы, да, он говорит, что он потомок эмарийских шаманов. Почему именно шаманов, а не колдунов, я не знаю. Но это очень интересно. Вот. То есть, почему Тора устная не была записана, чтобы она не пала не в те руки, потому что под другим углом все, даже белое может казаться каким угодно, можно запятые по-другому переставить, и это уже абсолютно по-другому воспринимается. Да, кстати, именно поэтому вот недавно у нас было 10-е Тевета, и перед ними есть два других около траурных дня, 9 и 8, где одно из них это день смерти, Эзры, и это настолько, он играл такую важную роль в возвращении еврейского народа из изгнания, что это воспринималось как, что ж теперь будет. А другой день, из этих вот 8 и 9, это день, когда Тора была переведена на греческий язык, и там написано в Сефера Тодаа, книга нашего наследия. Кстати, всем очень рекомендую обязательно ее перечитать. Она есть потрясающая в бесплатном свободном доступе на сайте Толдот. Книга нашего наследия. Это, как это сказать, вся Тора на одной ноге. И в историческом формате, и частично в традиционном формате. Очень компактно написано. И там написано, что в момент, когда Тора перевела на греческий язык, это речь о религии, это вот той самой Септуагимте, да, что спустилась тьма на мир. И эта тьма оставалась 3 дня, и мудрецы сравнивают этот день с, как будто бы льва посадили в клетку. Причем здесь клетка? Но имеется в виду, что если раньше Тора была только делом еврейского народа, человек со стороны не мог в нее попасть. Как? Как? Где? Каким образом? Да, то тут он вот читает так. Так это, не вари козленка в молоке матери его. Козленка не вари. Теленка же, наверное, можно. Ну, то есть все то, что раньше было недоступно, оно вдруг вот. И поэтому Тора, она идеологически не записывалась. Тут вы спросите, а сегодня же все записываются. Любой уважающийся раввин должен написать книгу. И лучше не одну. Да, с чего это началось? Это началось с мудрецов Мишны. Это началось с Раби Юда Анаси, который записал Мишну. И это отдельный, наверное, элемент, как он нашел на это смелость, силы и понимание того, что вот, как бы это необходимо, но, похоже, это был единственный выход. И поэтому Мишну он написал настолько своеобразным языком, что человек извне ничего не поймет. То есть, по сути, она оставалась все равно незаписанной для всех тех, кто со стороны. И настолько он запутан, не запутан, а настолько он ее своим языком, сленгом, не знаю, принятым там записал, что, что через пару сот лет появилась необходимость трактовать Мишну, дописывая Талмуд. И Талмуд тоже так был написан, что появилась необходимость дополнять его комментариями, Раши, Тосфот и море всего. И море всего другого, чтобы эта концепция, она сохранялась. Чем обусловлена тяга всех подряд, кто ли сегодня? Чем это обусловлено? Мне кажется, что есть ряд элементов вынужденности, которые обуславливают тягу к Торе. Очень хочется, чтобы в жизни был смысл. Слава Богу, иудаизм – это религия, начисто отделенная от политического влияния. Это вот, к примеру, есть страны, где исторически так всегда было и сегодня так, что вера – она опора власти. Так исторически было всегда в ряду стран. Слава Богу, в иудаизме это не так. Иудаизм – он иудаизм, а какие-то истории, свои интересы. И это не дискредитирует религию, потому что ты понимаешь, что тут нету политического интереса, тут интерес свой, религиозный. Кроме того, в конце концов, иудаизм, что ни говори, он родоначальник, на него все ссылаются, на него ссылаются все другие религии. Все другие религии списывают, копируют базовые тексты иудаизма. Так это понятно, как бы кто, это, знаете, как в бизнесе, хочет же обойти всех перекупщиков, чтобы напрямую иметь дело с производителем. Так это, конечно, сюда притягивают. К тому же это что, непотопляемость еврейская, я не знаю. Это цепочка передачи традиций к сохранению, как вода и масло, которое не смешалось и сохранилось, это же поражает. И кроме того, это такой последний аккорд такой, а это еще и не евреям говорят, нельзя учить Талмуд. И в этот момент всем захотелось учить Талмуд, когда сказали, что нельзя обучать устные творения не евреев. В этот момент всем сразу захотелось учиться. Потому что, как в том фильме, да, не думай о розовых слонах. О чем вы сейчас думаете? О розовых слонах. Такое. И да. Я не знаю, я могу или сворачиваться, или ответить на сколько-то вопросов, если они есть. Вот.
Здесь комментарий, на самом деле, пришел от Товы. Това пишет, караимов гестапо сказали, что по антропологическим признакам они не похожи на евреев. А теперь пытаются проникнуть в Израиль.
Ну, потому что раньше был один интерес, сегодня другой интерес. Да.
Рэп Яков тянет руку, у вас включен микрофон уже с самого начала урока, пожалуйста.
Я прошу прощения, у меня машина почему-то стала включать без моей воли руку, поэтому я не всегда ее торможу. Но вот по поводу последнего я могу добавить, что я общаюсь с людьми, и дело в том, что в Европе, скажем так, не в Советском Союзе, люди с детского сада, вот мой ребенок ходил в детский сад, там католики, евангелист кто-то попадет, да, и им с утра, как говорится, с самого рождения вбивают голову, что Бог есть. Только он такой или сякой, отличается школы. И поэтому, когда люди вырастают, они начинают путаться туда или сюда. И поэтому я вот, к нам же тоже в синагогу ходят, у них просто нет выбора. Они и действительно идут к первоисточнику. И понимают, что именно в первоисточнике находится Всевышний, правильное понимание Всевышнего. И изучают. Но у них есть свои проблемы образовательские, они все равно клонят вправо-влево к своим первоисточникам. То есть они до конца оторваться не могут от того, чему их в школе учились. Но они понимают, что Бог есть. Это только советские люди начинают говорить, что Бога нет, потому что воспитаны вот атеизмом. А кто от этого отходит, тот идет к Всевышнему. Другой дороги нету.
Да, абсолютно. Абсолютно. Это такая целая интересная вещь. Европа и христианские религии, они же очень много этапов прошли. И есть стандартная комбинация статуй, которая есть, мне кажется, практически во всех древних католических кафедральных соборах, которая интересно демонстрирует трудные взаимоотношения иудаизма и христианства. И это тому понятно. Ведь христианство, его концепция, она в том, что да, вот у евреев была особенная роль, но там что-то переиграли, теперь это вот так вот. Ну, потому что иначе ты не можешь заимствовать всю предысторию. пророков и писаний и все остальное. Ну, а в дальнейшем, получается, они конкуренты, то есть евреи конкуренты, которые что-то с ними делать. То есть какая-то проблема. И это такое, то есть, с одной стороны, само писание, сама Тора, она вот понятно, про кого она рассказывает. То есть, да, а с другой стороны, как они говорят, что это все было переиграно. И вот эта потрясающая композиция, которая, она присутствует во всех древних соборах, в Нотр-Дам-де-Пари, в Страсбургском соборе, две статуи, где стоят две девушки. Они часто вот так рядом стоят. Одна из них, она гордо, ровно стоит, с ровной осанкой. У нее жезл, она его так со знаменем держит. Во второй руке у нее кубок, и она, у нее корона на голове, она вот смотрит вперед. Ну, вот примерно так выглядит одна из них. Вторая выглядит по-другому. У второй завязаны глаза, опущена голова, разгорблена. У нее поломанный жезл. Что-то там на полу валяется перед ней. И скрижали, выпадающие из рук, на кончиках пальцев держащие. Мне кажется, композиция называется «Экклезия и синагога». Кажется, вот так вот, то есть подразумевается, как вот церковь и синагога, то есть две сестринские концепции, и в их идее это вот так вот передавалось. И это очень интересно. То есть, слава богу, что большая часть активной фазы противостояния, она позади, и сегодня не льется кровь из-за этих вещей. То есть определенное развитие, что ли, слава богу. Но я вот представляю, вот есть человек, которого взращивали в религии, и у него все ссылки ведут к еврейским первоисточникам. А та часть Европы, которая она, которая протестантская, которая не имеет столько негатива встроенного против евреев, то их же вообще сильно к этому тянет. И есть концепции протестантства, которые в что-то верят, что евреи должны собраться в Израиле. И это очень интересно. Это, на самом деле, это же отдельная мысль, которую... Это такой элемент серой зоны, с которым мы не очень понимаем, что глобально делать. С одной стороны, мы должны быть светочем для всех народов. Это строка в Писании. С другой стороны, мы как бы и сами должны сохраниться. И вот как это быть светочем для всех народов после многих эпох, когда еврейские общины с трудом сохранялись во всей Европе, и в том числе сейчас, то есть то, что у нас есть свое государство, и то, что мы вроде как в светлое время живем, это все тоже неоднозначно. В общем, есть очень много разных мыслей, очень много разных непредсказуемых, не знаю, элементов.
Спасибо вам большое, Квадарав. Сейчас, секундочку, я еще. Еще смотрю, какие у нас есть комментарии. Ух, Инна вам пишет. Давайте я сделаю скриншот и передам. Хотят с вами связаться после урока.
Да, можно даже мой номер дать ей.
Угу. Не, я ей не могу дать. Она дает свой номер, поэтому это написали вопросы и ответы. Яков, вы еще что-то хотите спросить, сказать, дополнить? У вас опять рука неудержимо тянется вверх.
Я здесь не виноват. Прошу прощения, это машина безобразия. Что-то не знаю, что с ней сделать. Хэббен, вот Зенкин вот нажимаю, она опять. Спасибо большое. В любом случае, есть возможность подсказать. Спасибо большое за интересный урок.
Спасибо большое, очень приятно.
Good Shabbos.
Shabbos.
Мне кажется, это всегда очень правильно, когда есть еще участие живое тех людей, которые с нами сейчас во время Зума. Тем более они заслужили это право, потому что,
да.
Слушайте, всю неделю учатся каждый вечер, и там с 6 вечера до 10 люди сидят учатся, и почему бы не дать вам, ребята, слово? С удовольствием.
Если для вас... мне самому очень тяжело с собой говорить, потому что у меня в одном уголке мой портрет, а в другом мой квадратик Талдот. И квадратик с надписью Талдот, конечно, прекрасно, но... Ну...
Между прочим, друзья, у нас есть такая опция, можно включить камеру. Для этого я на женских уроках использую просто такую формулу. Мы поднимаем руку в начале урока, и это обозначает, что не вопрос, а желание включить камеру. Можем на следующем уроке попробовать так сделать.
А, чтобы всех видеть?
Ну, не всех, всех, а те, кто
хотят. Ну, как бы, у кого-то.
Да.
Интересная
можно
идея.
Да.
Но я понял, что у нас прямо даже сложилась идея того, какая будет тема следующего урока. Будем говорить про ересь.
Давайте про еретиков поговорим, про всех-всех, потому что прямо сегодня, по-моему, тема слетела с языка.
Да. Да.
Хорошо.
А вот вопрос, если можно, да? Вот я слышал на одном уроке, почему говорим лихаим в множественном числе? Можете ответить, лиха, не лиха, а лихаим, за какие жизни? Потому что все переводят за жизнь. Вот я, да,
интересно. О, я не знаю. Мне кажется, это вот то, что я сейчас говорю, это не академический ответ. Это теоретический ответ, я бы сказал. Многие вещи, которые мы делаем потому, что так повелось. Не потому, что есть определенная причина. Есть такая история про хасидского какого-то авторитета, что праздник Суккот, там что-то разлилось, и он там это попросил кого-то из внуков веник принести, этот подмел, веник поставил, и он такой: унеси быстрее из суки веник. Там уже кто-то принес хасидов: почему нужно вынести веник? Он говорит: как почему? Хасиды придут, скажут, что в суке в углу должен стоять веник. То есть мы зачастую по прошествии поколений, по прошествии времени, мы свои привычки придаем им значение и объяснение. А не факт, что оно там есть. То есть, к тому же сегодня мир, он очень глобальный. Все от всех учатся. Все от всех чего-то вот запоминают. Я смотрю, что под видом объяснения слов Торы зачастую пишутся вещи, которые точно такие же, только чуть-чуть перефразированные. Я где-то вот на просторах интернета встречал от людей других конфессий. И я такой думаю, этого же не было недавно. То есть нужно быть супераккуратным в том, чтобы не заимствовать другое. Но ясно, что лихаим – это как бы наша какая-то традиция. В этот момент я как такой выпускник Ешив, я бы такой начинал думать, где у нас впервые появляется лихаим. В письменной Торе у нас нет лихаим. В пророках, спасибо, в пророках вроде тоже не было лихаим. Где у нас был, где у нас появляется лихаим? Мне кажется, это идишская традиция. Мне кажется, она имеет смысл. Но это не академическое. Это просто так повелось. А почему чокаются? И это объяснение про то, что выливалось, переливалось, неотравленное. Вот поэтому чокаются. Ну, вот те, кто чокаются, да. Ну, это же, ну, такое. Мне кажется, лихаим из этого же разряда. А если сказать, что в этом есть смысл, то я бы сказал, что в этом есть элемент натявки. Чуть-чуть. Ну, потому что, ну, я, ну, это не академический ответ. А хотя зачастую с этим вот таким вот гностическим восприятием таких вещей еще есть какие-то строчки, которые можно прекрасно подвести одна к другой. Ну, к примеру. То есть, ну, в общем.
Я слышал такое объяснение, что одно наша жизнь материальная, а второе – это наша душа, которая в Аламабе.
Тоже можно. То есть, как бы, вот, кстати, вот именно эту концепцию постоянно проходит она в Мишне Санедрин, которую мы цитировали до этого. Она столько этим занимается. Там, к примеру, и рассеял Всевышний оттуда, по Эль-Эрет-Гзера, в землю, там такую-то, да, рассеял в этом мире, Эль-Эрет-Гзера, то есть, что у них нет тоже также будущего мира. То есть так же этого. То есть эта концепция, она там и там появляется. Ну, можно это воспринимать не как что-то оригинальное от древней истории, как смысл такой вот, как бы, да. Ну, да.
Я прошу прощения, Яков, я помню ваш вопрос, вы задавали его недавно на уроке Рава Цви Парлеса, да, и в общем-то сложилось ощущение, не стало влезать, в общем, сложилось ощущение, что это просто все намного проще.
А что сказал Рав Парлес?
Подождите, мне кажется, это вопрос, я хочу задать, наверное, встречный тогда, Рав Яков. А нет ли у вас претензий к слову «маем»? Мне кажется, у вас это уже иврит, нет? Понимаете, или «хаим», «маем», у многих возникает вопрос, почему во множественном числе «воды», почему «жизни»? Может быть, это вот вас мучает?
Просто было интересное такое объяснение, я людям рассказывал, я хотел уточнить, насколько правильно так передавать. Это источник вот этот самый. Спасибо. Но вода, она не может быть в единственном числе. Есть вещи, которые есть в единственном числе Всевышний, а остальное не обязательно должно быть единственным.
Тогда вы можете еще одну концепцию к этому добавить. Вы можете сказать, что лехаим – это жизни. Так же, как все еврейские души, они соединены вместе, в одну большую душу. И поэтому, когда один человек делает заповедь, он тем самым улучшает души всех других. И когда он, не дай бог, делает преступление, он повреждает души всех других. И можно изобрести, что лехаим – это в том числе про жизни души всех, всех. Но это опять же, понимаете, эти объяснения, они традиции восприятия ничего не должны. Их суть – правильная идея научить людей. Правильную идею передать людям. Как, к примеру, когда я учился в Ешиве, я помню, центральная касса сбора денег в Иерусалиме для помощи бедным – или на браке в Каркасе, я не помню, они объявили, что каждый, кто дает 33 шекеля в цдоке в такой-то день, в таком-то часу, в такое-то мгновение, он удостаивается, и длинный список благословений, это вот такая вот глубокая вещь, которая была вычислена. Прекрасно. Как это сделать? На каждом углу были раскрыты такие вот столики, где стоят, да, будем здоровы, да, где стояли представители этой благотворительной кассы, и ты, скажем, хочешь, да, только 20 шекелей. Ты же 20 шекелей, тебе дают такую пачечку упакованную, да, с монетами, 33 монеты склеены, или такой, серьезно, верю, так, вот, я дал 20, выгодная сделка, а в док уложу 33, очень здорово. И вот так вот еще работало. И там, знаете, вишивотники, все интересно. И мы были на каком-то уроке Рош Ешивы, Рав Мордехай Израхи. И он, и мы спрашивали Рош Ешивы, а вот, ну, там, после урока, когда все общаются, а вот есть ли смысл вот во всей этой истории, в такой день, в какое-то мгновение, чтобы были пожертвованы эти 33 шекеля? И он так, я не знаю, есть ли смысл каббалистически глубокий в том, чтобы дать эти 33 шекеля в этот момент в цдоку. Но я знаю одно, что есть вообще смысл давать цдоку, а как к этому людей привести, это другой вопрос. Вот так же и с этой историей слыхаем, мне кажется. Но это не академическое мнение.
Уважаемая Тола, у вас включен микрофон,
пожалуйста. Да. Рав Шимшон, вот буквально на этой неделе мы обсуждали вот это, почему именно, вот именно...
Про 33 шекеля?
Лехаим. Нет, Лехаим. И я не помню, какой это Рав, вот буквально на этой вообще неделе. Он сказал так, что перед уходом, ну, когда очень человек это мучается, то было такое, что ему давали что-то выпить, чтобы он как бы меньше мучился. Понимаете? Так вот, это было на уход. А мы пьем за жизнь, наоборот, чтобы мы жили. Вот в этом противопоставлении. Я не помню, буквально на этой неделе. Мирим, это вы не помните?
Это я помню, это как раз вот. Я организовывала урок Рава Цви Парлеса. Это было вот вчера.
Позавчера. Да. Я сама удивилась, но может быть и вообще такая вот мысль, что мы пьем, чтобы именно быть живыми. Боизрат Ашем.
в иерархическом плане да. Мне в этот момент разумнее всего сказать, что если так сказал Рафсип Атлас, то вот все, что я говорю, нужно отменить. Потому что мне кажется, что первый человек, от которого я слышал слова Торы, это был Рав Цви Патлас. Мне кажется, это был Рав Цви Патлас, да. Это было 2-3 года назад.
Это у меня возникает вот иной вопрос. Как вы думаете, вот сколько нам надо вообще времени, чтобы весь мир уже понял, что Творец один. Вот сколько нам надо времени, как вы считаете?
Мне кажется, что если это произойдет, да. В мире не будет смысла. Мне кажется, это про мысль того, что вот есть простой человек,
да.
И он думает, связь преступления с наказанием есть, нету, где-то оступился, не выдержал, ах, а вот праведники, у них все схвачено.
Угу.
А у праведников тоже есть свои испытания. К ним другая шкала, другая оценка, другие критерии. Как это говорится? Как будто сара по толщине волоса настолько маленькие неувязочки. А если бы с праведниками им было все четко, идеально, четко, идеально, не было бы смысла в их жизни. Смысл, то есть, когда это произойдет, смысл мира исчезнет. В мире все будет зафиксировано. А чего ему существовать? Или все поняли? Ведь суть человека сквозь всю эту ширму физики вокруг, смысл жизни человека, сквозь всю ширму физики вокруг прираскрыть этот, как это вот, знаете, на сцене такой вот, прираскрыть,
занавес,
да, и увидеть, а вот, и опять же, именно поэтому вера, а не знание. Если бы человек мог знать, без сомнений, знать, вот так вот, вот чтобы знать, в его жизни не было бы смысла. У меня лотерейный билет на 1 000 000, выигрышный. Так мне сказали, так я думаю. Ко мне приходит человек, говорит, дайте, продайте за 500 000, плачу. Я такой, о, там пойди, знаю, будет, не будет, продам. Так вот, мне стало понятно, что я не очень верю в то, что это так вот. Так же и в этой истории, мне кажется. Ой, уже 10:20.
Спасибо огромное. Спасибо. Шаббат шалом.
Шаббат шалом, спасибо.